Нетрадиционная, грязная война. Полководцу, ведущему войну, приходится постоянно прикладывать усилия, стараясь добиться преимущества над противником. Важнейшим преимуществом можно назвать элемент неожиданности, применение новых стратегических разработок, неизвестных неприятелю, выходящих за рамки его опыта, абсолютно нетрадиционных. Однако, со временем любая стратегия, которой только можно найти какое-либо применение, будет опробована и применена. Такова уж природа войны. Поэтому поиск нового и нешаблонного, неотъемлемое ее свойство, имеет тенденцию стремиться ко все новым крайностям. В то же время нравственные и этические нормы, определявшие ведение войны на протяжении столетий, постепенно стираются. Два этих процесса в совокупности и формируют то, что в наши дни принято называть грязной войной, в которой все приемлемо, вплоть до массового убийства гражданского населения, тысяч невооруженных людей. Грязная война — война тактическая, основанная на подтасовках и дезинформации. Часто к ней прибегают как к последнему средству слабые и утратившие надежду. Те, кто хватается за соломинку, лишь бы удержаться на поверхности. Энергия грязной войны просочилась и в общество, и в культуру в целом. Идет ли речь о политике, бизнесе или социуме? Лучший способ справиться с оппонентами — ошеломить их, нанести внезапный удар, откуда они его не ждали. Все возрастающее давление таких вот ежедневных войн делает применение грязных стратегий неизбежным. У людей появляется двойное дно. На вид милые и благопристойные, они тайком используют скользкие и нечестные методы. Нетрадиционная война обладает собственной логикой, и вам необходимо ее понять. Во-первых, ничто подолгу не остается новым. Тот, кто ставит на новизну и неожиданность, должен постоянно генерировать свежие идеи, отличные от традиционных для его времени представлений и порой идущие с ними вразрез. Во-вторых, с людьми, применяющими нешаблонные методы, очень трудно справиться. Классический, прямой путь применения силы и мощи тут не работает. Чтобы совладать с обманом, приходится применять сходные приемы, вышибать клин клином, пусть даже рискуя запачкаться самому. Попытки сохранить чистоту, не ронять моральных устоев, грозят, увы, поражением. Главы из этого раздела познакомят вас с разными типами нестандартных, нешаблонных подходов. Одни из них просто необычны. Они направлены на то, чтобы ошеломить противника, сыграть так, чтобы обмануть его ожидания. Другие — более скользкие и порочные. При этом стратегическим оружием служат этика и мораль. Методы партизанской войны применяются в повседневной жизни, в ход идут коварные формы скрытой агрессии. А третьи и в самом деле непростительно грязны и подлы, разрушать врага изнутри, развязывая террор и сея панику. Эти главы призваны познакомить вас с той сатанинской психологией, зачатки которой есть в каждой стратегии, и помочь вам, вооружив достойными средствами защиты. Глава 23. Перемешай факты и вымысел. Стратегия искаженного восприятия. Ни одно существо не сможет выжить, если оно не наделено способностью видеть или ощущать то, что происходит вокруг него. Опираясь на этот постулат, вам необходимо осложнить жизнь противника, постараться, чтобы он ничего не знал о том, что происходит вокруг него. В том числе и о ваших действиях. Сбейте противнику фокусировку, и вам удастся ослабить его стратегический потенциал. Люди воспринимают мир, пропуская события через фильтр собственных эмоций. Они невольно интерпретируют происходящее в соответствии с тем, что хотят увидеть. Подкрепите их ожидания, смастерите такую реальность, которая будет соответствовать их желаниям, и они с готовностью будут обманываться. Лучшие иллюзии и обманы основаны на неопределенности, двойственности, смешении реальности и вымысла, однородной смеси, в которой невозможно отделить одно от другого. Управляя восприятием реальности у окружающих, вы сможете управлять ими самими. Фальшивое зеркало. В начале ноября 1943 года Адольф Гитлер довел до сведения своего генерального штаба документ под названием «Директива 51». В нем говорилось о возможной попытке захвата Франции войсками союзников, и выдвигались меры противоборства этому. В течение многих лет Гитлер принимал стратегические решения, полагаясь на своеобразное чувство интуиции. Причем раз за разом оказывалось, что его инстинктивное предвидение не подводит. Союзники и ранее неоднократно пытались провести дезинформацию о неизбежном захвате Франции. Но всякий раз Гитлер чувствовал обман и на него не поддавался. На сей раз, однако, он не только поверил сообщению, но и, как он уверял, точно знал, где будет произведено вторжение. Па-де-Кале, французское побережье вдоль пролива Ла-Манш. В этом месте расстояние от Франции до Британии меньше всего. Военное время, правда, настолько ценна, что ее постоянно нужно защищать и оберегать от лжи. Уинстон Черчилль, 1874-1965 годы. В Па-де-Кале располагалось несколько крупных портов, а союзникам, несомненно, потребуется порт для высадки войск. Кроме того, в этом регионе Гитлер планировал разместить ракетные установки Фау-1 и Фау-2, и ввод их в действие был не за горами. Реактивные беспилотные ракеты оказались бы в весьма опасной близости к Лондону, и это служило дополнительным аргументом в пользу предположения о скорой экспансии союзнических войск именно в Па-де-Кале. Англичане были заинтересованы в том, чтобы помешать Гитлеру начать массированный ракетный обстрел Лондона. Дадли Кларк был всегда убежден, впоследствии мы узнаем, сколь печально было отсутствие подобной уверенности у других, что невозможно обманом убедить неприятеля в чем-то, что не соответствовало бы его собственным ожиданиям, которые мало чем отличаются от надежд. Лишь прекрасно зная неприятеля, можно заворожить его и заставить не только думать, но и делать то, что угодно вам. Дэвид Мюр, «Великий обманщик», 1980 год. В директиве 51 Гитлер предостерегал своих генералов. Союзники, чтобы скрыть время и точное место проведения операции, наверняка будут пытаться протолкнуть дезинформацию. Германское командование не должно поддаться на эту провокацию. Высадку вражеских войск необходимо предотвратить, и, несмотря на серию недавних неудач, Гитлер был абсолютно уверен в том, что вермахт в состоянии сделать это. За несколько лет до описываемых событий фюрер распорядился начать возведение Атлантической стены, цепи фортов вдоль побережья от Франции до Норвегии. В его распоряжении было свыше 10 миллионов солдат, около миллиона в одной только Франции. Военная промышленность Германии работала в полную силу, не просто увеличивая количество оружия, но и постоянно совершенствуя его. Гитлер захватил к тому моменту большую часть Европы, и это давало в его распоряжение громадные ресурсы и неограниченные возможности для дислокации войск. Кроме всего прочего, для вторжения во Францию союзникам необходим был флот, и немалый. Скрыть его от немецкой разведки было бы слишком сложно. Гитлеровская агентура, внедренная на всех уровнях британских вооруженных сил, добывала точную и достоверную информацию. От нее вовремя придут сведения о времени и месте проведения операции. Союзникам не удастся застать его, Гитлера, врасплох. А после того, как он добьется их поражения на французском побережье, Великобритания будет вынуждена выйти из игры. Слишком велика опасность захвата ее территории. Да и Рузвельт в такой ситуации неизбежно провалится на предстоящих президентских выборах. При благоприятном стечении обстоятельств можно будет, наконец, сконцентрировать все внимание на восточных фронтах, бросить все силы против Советского Союза и победить. Гитлер действительно ждал, что союзники предпримут попытку высадки во Франции. Это стало бы переломным моментом в ходе войны. Командующим гитлеровскими армиями в Западной Европе был генерал-фельдмаршал Герт фон Рундштедт.